32. Через 8 дней после трагедии в семье Ростен, когда все начало утихать, люди обсуждали уже другие дела, те драматические события снова вышли на авансцену. В еженедельном выпуске Ford County Times вышла статья с огромным заголовком на первой полосе. «Округ скорбит о гибели братьев Ростен». Здесь же были помещены большие школьные фотографии Кайла и Бо. В нижней части полосы были напечатаны снимки, запечатлевшие искореженный автомобиль, вынос гробов из церкви, одноклассников покойных ребят со свечами в руках на лужайке возле Клентонской старшей школы во время поминальной молитвы. Думас Ли почти ничего не упустил. Его статья была пространной и подробной. На второй полосе располагалась большая фотография Симеона Лэнга со зловещей повязкой на лице, сделанная в момент, когда его в предыдущий четверг в наручниках выводили из здания суда в сопровождении адвоката по делу мистера Артура Уэлша из Кларксдейла.
Имеется в виду представляющий подсудимого при предъявлении обвинения адвокат, чье имя занесено в судебный протокол. Адвокат по делу не обязан представлять интересы подсудимого в дальнейшем.
В тексте, сопровождающем снимок, не было ни одного упоминания о Джейке Брайгенсе, потому что Джейк пригрозил Думасу и газете иском за клевету, если они позволят себе даже смутно намекнуть, будто он когда-либо представлял интересы Симеона. Упоминалось старое, но все еще висящее над Симеоном с октября обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Однако Думас не муссировал дело и не строил догадки по поводу отсрочки его рассмотрения. Он боялся судебных преследований и обычно легко отступал. Два пространных некролога рвали душу. Были опубликованы интервью с учителями и одноклассниками погибших, а также интервью с Оззи, взятое на месте трагедии, в котором он сообщал подробности аварии. Свидетель катастрофы охотно рассказывал о том, что видел. Рассказ сопровождался его портретом. Молчали только родители. Один из дядьёв погибших мальчиков просил всех уважать их горе и неприкосновенность частной жизни. К 7 часам утра Джейк уже прочел все до последнего слова и чувствовал себя измученным. В кофейню не пошел, потому что устал от бесконечных пересудов на тему случившейся трагедии. В 7:30 он поцеловал Карлу и отправился в контору, надеясь вернуться к обычной рабочей рутине. Рассчитывал весь день посвятить делам, не связанным с Хаббардом. У него накопилась куча клиентов, действительно требующих его внимания. В начале 9 позвонил Стилман Раш. Он сообщил, что Гершел Хаббард только что отказался от его услуг. Джейка это заставило задуматься. С одной стороны, ему было приятно, что Стилман получил щелчок по носу. Он его не любил. Но с другой, новость обеспокоила. Способность Уэйда Ланье к манипуляциям вызывала серьезные опасения. В единственном пока другом своем крупном деле — в деле Карла Ли Хейли Джейк лицом к лицу столкнулся с Руфусом Бакли, который являлся тогда окружным прокурором. И хотя в зале суда тот действовал весьма искусно и обладал отличной реакцией, ловким манипулятором и умелым интриганом он не был. В отличие от Уэйда Ланье, который всегда оказывался на шаг впереди всех. Джейк не сомневался, что Ланье пойдет на ложь, мошенничество, воровство, укрывательство, на что угодно, лишь бы выиграть процесс. Для этого у него имелись и опыт, и сообразительность, и мешок разнообразных трюков. Джейк предпочитал видеть своим противником в суде Стилмана Раша, работающего топорно и важничающего перед присяжными. Он попрощался со Стилманом, выразив подобающее сожаление, но через час уже забыл о его звонке. Ему нужно было приободрить порцию. У них уже вошло в привычку в 9:30 пить кофе в кабинете Джейка. За время, прошедшее после аварии, ее семья получила 4 звонка с угрозами. Но сейчас звонки, похоже, прекратились. Помощник шерифа все еще дежурил возле их дома, сидя в машине на подъездной аллее и по ночам время от времени проверяя черный ход, так что они чувствовали себя в относительной безопасности. Ростоны вели себя с таким благородством и мужеством, что ожесточение против лэнгов потихоньку улеглось, по крайней мере, пока. Тем не менее, если Симеон решит предстать перед судом, кошмар повторится. Порция, Летти и остальные родственники с ужасом представляли будущий процесс, во время которого им придется лицом к лицу столкнуться с Ростонами. Джейк сомневался, что это случится, но даже если и случится, то не раньше, чем через год. 3 месяца он побуждал Летти найти работу. Любую. Во время процесса важно показать присяжным, что она трудится и старается содержать семью, а не бездельничает в свои 47 лет, ожидая, когда на нее прольется золотой дождь. Но ни один белый домовладелец не хотел нанимать женщину с таким сомнительным багажом. Для заведения быстрого питания она была слишком стара, а для службы в какой-нибудь конторе слишком черна.
«Мама нашла работу», —
гордо сообщила Порция.
«Прекрасно. Где?»
«В методистской церкви. 3 раза в неделю убирать у них в подготовительной школе. Зарплата ничтожная, но это единственное, что она смогла в данный момент найти».
«Она довольна?»
«Джейк, она подала на развод всего 2 дня назад, и ее фамилия до сих пор ненавистна всем. У нее сын в тюрьме, полон дом родственников-бездельников, 21-летняя дочь с 2 нежеланными детьми. У мамы очень тяжелая жизнь, и работа, за которую ей будут платить $3,5 в час, не добавит ей радости».
«Простите, что спросил».
Они сидели на балконе. Было свежо, но не слишком холодно. В голове у Джейка теснилась куча мыслей, и он выпил уже галлон кофе.
«Помните Чарли Пардию, моего так называемого кузена из Чикаго?» — спросила она. «Месяца 2 назад вы видели его у Клода».
«Ну, конечно, помню. Вы назвали его темной лошадкой, рыскающей в поисках денег на похоронную контору».
«Да. Мы говорили с ним по телефону, и он сказал, что разыскал того родственника в Бирмингеме. Старик живет в доме престарелых, его фамилия Ринц. Чарли думает, что этот человек может оказаться недостающим звеном».
«Но Пардью охотится за деньгами, так?»
«Они все охотятся за деньгами. В любом случае, я собираюсь в субботу поехать, найти этого человека и задать ему несколько вопросов».
«Вы говорите, что он Ринц?»
«Да, Буаз Ринц».
«Хорошо. Люсьяну вы об этом сказали?»
«Да, сказала. И он считает, дело того стоит».
«Суббота — ваш выходной. В этот день я вами не распоряжаюсь».
«Я просто хотела, чтобы вы знали. Еще, Джейк, Люсьен сказал, что часть судебных архивов округа находится в Герли, в старой школе для черных».
«Это действительно так. Я был там однажды, искал старое дело, но не нашел. Там хранится куча макулатуры».
«А с какого примерно времени?»
Джейк задумался. В кабинете зазвонил его телефон.
«Поземельные книги по-прежнему хранятся в здании суда», — ответил он наконец, «потому что часто бывают нужны. Но огромное количество, в сущности, бесполезных уже документов, записи о браках и разводах, рождении и смерти, тяжбах, судебных решениях и тому подобное, там. Большую их часть нужно давно выбросить, но никто не хочет брать на себя ответственность уничтожать юридические документы, пусть им уже и 100 лет. Я слышал, там есть стенограммы процессов, относящихся ко временам до гражданской войны. Все сделаны от руки. Это, конечно, интересно, но никакой ценности сегодня уже не представляет. Жаль, что все это не сгорело в пожаре».
«А когда случился пожар?»
«Ну, все суды горят рано или поздно. Наш сурово пострадал в 1948 году. Многие документы были утрачены».
«Можно мне порыться в старых папках?»
«Зачем? Пустая трата времени».
«Затем, что я обожаю историю юриспруденции. Джейк, Я часами сидела в архиве, читая старые судебные дела и поземельные книги. Вы, например, знаете, что в 1915 году человека повесили перед зданием суда через месяц после начала процесса над ним. Он ограбил залоговый банк, стрелял в человека, но даже не ранил его, улизнул с $200, но был пойман. Суд над ним учинили сразу же, а потом вздернули.
Весьма эффективно. Думаю, что тогда не было проблем с перенаселением тюрем.
И скоплением дел, предназначенных к слушанию. В любом случае, меня такие бумаги завораживают. Как-то я видела дарственную, датированную 1847 годом, по которой некий белый отдавал в дар всех своих рабов. Болтал о том, как он их любит и ценит, а потом подарил, как лошадей или коров.
Звучит удручающе. Но ни одного Брайгенса, владевшего хотя бы одним рабом, вы в архивах не найдете. Нам посчастливилось владеть коровой.
Так или иначе, мне нужно письменное разрешение от члена коллегии адвокатов, чтобы получить допуск. Таково правило.
Договорились. Напишите, а я подпишу. Вы все еще изучаете свою родословную?
Конечно. Ищу повсюду. Ринцы внезапно покинули этот округ в 1930 году, не оставив ни следа, никакого ключика к разгадке. Я хочу знать, почему.
Ланч, который подавали в глубине гастрономической лавки Бейтса, представлял собой набор из 4 овощных блюд, раскладываемых из 10 кастрюлей сковород, шипящих на большой газовой плите. Миссис Бейтс лично наполняла тарелки едой, вручала их гостям, давала объяснения. Мистер Бейтс сидел за кассовым аппаратом и брал с каждого по 3,50. В эту сумму входили еще чай со льдом и хлеб из кукурузной муки. Джейк с Гарри Рексом приезжали сюда раз в месяц, когда нужно было совместить ланч с разговором не для чужих ушей. Здешняя публика состояла из сельских жителей, фермеров, сельскохозяйственных рабочих, иногда для равновесия разбавленных одним-двумя рабочими целлюлозной фабрики. Все белые. Какое-то время спустя черных тоже начнут здесь обслуживать, но это еще впереди. Сейчас они могли только покупать продукты в передней части магазина. 3 года назад Тони Хейли похитили, когда, сделав покупки именно в этом магазине, она возвращалась домой. Джейк и Гарри Рекс устроились за самым дальним столиком. Столик качался, древний пол скрипел, а прямо над их головами вращался разболтанный вентилятор, хотя время было еще зимнее, и помещение продувалось сквозняками. От стоящей в другом углу бочкообразной плиты шел густой и едкий жар, согревающий все помещение.
«Думас хорошо сработал. Во всяком случае, для себя хорошо», — едва приступив к еде, заметил Гарри Рекс. «Этот парень любит автокатастрофы, почти так же, как адвокаты».
«Мне пришлось ему пригрозить, но результат налицо. Никакого вреда он нам не причинил. Или, по крайней мере, не усугубил того вреда, который уже нанесен. Спасибо, что вытащили Артура Уэлша на ту эпизодическую роль».
«Уэлш — идиот. Но лояльный мне идиот. Мы можем рассказывать истории друг про друга часами. Однажды мы провели 2 ночи в окружной тюрьме, пока все думали, что мы благополучно учимся на юридическом факультете. Откуда нас чуть не вышибли?»
Он замолчал. Джейк понимал, что не следует попадаться на крючок, но не удержался и спросил:
«За что же вы попали в тюрьму?»
Гарри Рекс, набив рот рагу из брюссельской капусты, с удовольствием приступил к рассказу. Съездили они как-то на длинные выходные в Новый Орлеан. Пора было возвращаться воле мисс. Гарри Рекс сидел за рулем, пил, и где-то в округе Пайк они заблудились. Увидев сзади синие проблесковые маячки, Гарри сказал:
«Черт, Уэлш, пересаживайся за руль. Вон копы, а я пьян».
«Придурок, я тоже пьян», — ответил Уэлш. — «Выпутывайся сам».
Но машина была у Уэлша, и Гарри точно знал, что Уэлш не так пьян, как он, поэтому возмутился.
«Эй, ты же выпил всего 2 банок пива. Я останавливаю машину, а ты давай шевели задницей, пересаживайся».
Полицейская машина их нагоняла, но Уэлш ответил:
«Ни за что. Я пью с пятницы. Кроме того, меня уже привлекали за вождение в пьяном виде, и мой старик убьет меня, если я попадусь снова».
Гарри ударил по тормозам и, съехав на обочину, остановился. Патрульная машина была совсем близко. Гарри Рекс схватил Уэлша, который тогда еще был чуточку полегче, и попытался перетащить его на водительское место. Тот взбесился и врезал Гарри, потом уцепился за ручку своей дверцы и уперся ногами в пол так, что Гарри не мог сдвинуть его с места. Гарри тоже озверел и ударил Уэлша наотмашь, попал прямо по носу с такой силой, что он отключился. Тогда Гарри сгреб его за волосы и перекинул через себя. Но в машине рычаг переключения передач торчал из пола, и Уэлш застрял, наткнувшись на него. Они сцепились, как сумасшедшие, визжали и царапались, как дикие коты. Когда патрульный наклонился к окну и сказал «Извините, ребята», Гарри держал Уэлша мертвой хваткой. Они замерли. В участке полицейский поговорил с обоими и объявил, что они одинаково пьяны. То были еще старые добрые времена, никаких алкогольно-респираторных трубок не существовало. Отпив несколько глотков холодного чая, Гарри Рекс набросился на гору жареной бамии.
«И что дальше?» — подстегнул его Джейк.
«Мы боялись звонить своим старикам. А в это время какой-то адвокат навещал в этом участке своего задержанного клиента и прослышал о двух пьяных студентах-юристах из Оли Мисс, которые сочковали, очухиваясь в камере. Он пошел к судье, подергал за какие-то ниточки и вытащил обалдуев. Декан пригрозил убить нас или, как минимум, лишить права юридической практики еще до того, как мы его получим. Но со временем все забылось. Декан знал, что я буду слишком ценным пополнением адвокатской ассоциации штата, чтобы вышибить меня».
«Само собой».
«Излишне объяснять, что у нас с Уэлшем накопилось богатое общее прошлое. Куча скелетов в шкафу. Так что он позаботится о Симеоне до тех пор, пока не закончится процесс по протестованию завещания, а потом отделается от него. В любом случае, этот тип катится в пропасть, и никто ничего сделать для него не может».
«Насколько это осложнит наше дело?» Люсьен, будучи пессимистом, не сомневался, что урон будет непоправимым, но Джейк не был в этом уверен. Гарри Рекс вытер лицо дешевой бумажной салфеткой.
«Но вы же знаете, как бывает, Джейк. Когда начинается процесс, судья, адвокаты, прокуроры, свидетели и присяжные оказываются в замкнутом пространстве, на расстоянии плевка друг от друга. Они все слышат, все видят и даже все чувствуют, и склонны забывать то, что делается снаружи, что случилось на прошлой неделе, в прошлом году. Они поглощены тем, что происходит у них на глазах, и решениями, которые им предстоит принять. По моим предположениям, они не будут думать о Симеоне Лэнге и братьях Ростон. А Летти к этой трагедии никакого отношения не имеет. Она изо всех сил старается отделаться от Симеона, которому светит очень долгое отсутствие в округе».
Он отпил еще чаю и откусил кусок хлеба.
«В данный момент ситуация кажется угрожающей, но спустя месяц или чуть больше это будет уже далеко не так. Думаю, жюри окажется настолько сосредоточенным на завещании Сета Хаббарда, что им некогда будет думать об автомобильной катастрофе».
«Не уверен, что все забудется так легко. Уэйд Ланье не забудет напомнить».
«Вы все еще планируете подбить Этли на перенос процесса в другое место?»
«Ну да, мы с ним встречаемся в эту пятницу, как обычно, на его крыльце. По моей просьбе».
«Не самая лучшая идея. То, что он хочет, чтобы вы к нему пришли, хорошо. Но то, что вы собираетесь обращаться к нему с просьбой у него дома, плохо».
«Ну, не знаю. Я видел его в воскресенье в церкви. Он сам спросил, как я справляюсь с возникшей ситуацией. Похоже, он искренне озабочен и даже хотел поговорить об этом после службы, что, как вы знаете, очень необычно».
«Позвольте мне кое-что сказать вам, Джейк. Я знаю, вы с ним близки. Ну, насколько может быть близок с ним адвокат. Но здесь есть и темная сторона.
Рубин Этли привержен старой школе, старому югу, старым семейным узам и традициям. Бьюсь об заклад, в глубине души его возмущает, что белый мужчина оставляет семейные деньги черной женщине. Возможно, в один прекрасный день мы поймем, почему Сет Хаббард поступил так, как поступил. Или не поймем. Но независимо от причины, Рубину Этли это совсем не нравится. Все, что у него есть, он получил от своих предков. Не забывайте, его семья владела рабами, Джейк. Ха, 1000 лет тому назад у предков Люсьена тоже были рабы. Да, но Люсьен сумасшедший. Он вышел из этой резервации давным-давно. Люсьен не в счет. Этли — другое дело. Не ждите, что он станет оказывать вам услуги. Он будет вести процесс честно. Но я уверен, в глубине души судья на стороне противника.
Честный процесс — это то, о чем мы можем мечтать.
Разумеется, честный процесс в другом округе сегодня предпочтительнее, чем здесь.
Джейк отпил чаю и поздоровался с проходящим мимо них человеком, потом перегнулся через стол. «Я все же должен подать ходатайство о переносе», — тихо произнес он. «На стадии апелляции это послужит нам дополнительным аргументом».
«Ну да, конечно, подавайте, но Этли процесс не перенесет».
«Почему вы так уверены?»
«Потому что он старый больной человек и не захочет каждый день таскаться за 1000 миль от дома. Он все равно останется председательствующим судьей, Джейк, независимо от того, где будет проходить процесс. Этли ленив, как большинство судей, и ему удобнее, чтобы спектакль разыгрывался здесь, в его зале».
«Ну, если быть абсолютно честным, мне тоже».
«Он каждый день разбирается с беспричинными разводами, да с тем, кому какие кастрюли и сковородки достанутся. Какому судье не хотелось бы получить такое дело, как наше? Этли тоже хочется, чтобы разбиралось оно тут, у него дома. Не волнуйтесь, Джейк, мы сумеем набрать жюри и здесь, я уверен».
«Мы?»
«Ну, конечно. Мы же доказали во время процесса Хейли, что мы команда. В зале суда вы были безупречны, но это мои мозги помогли выиграть процесс».
«Да ну, что-то я такого не припоминаю».
«Просто доверьтесь мне, Джейк. Хотите банановый пудинг?»
«Можно». Гарри Рекс тяжело проковылял к прилавку и заплатил за 2 солидные порции десерта в картонных коробочках. Пол дрожал, пока он топал назад и тяжело опускался на стул.
«Вчера вечером звонил Вилли Трейнер», — набив рот, сообщил он. «Хотел узнать, что вы надумали по поводу дома».
Судья Этли посоветовал не покупать его, во всяком случае, пока.
«Прошу прощения».
«Вы слышали, что я сказал?»
«Не знал, что его честь занимается еще и недвижимостью».
«Он считает, это будет выглядеть некрасиво. Пойдут слухи, будто я отщипываю от наследства, иначе с чего бы я стал прицениваться к такому прекрасному старому дому?»
«Скажите, Этли, пусть поцелует вас в задницу. С каких это пор он считает себя вправе лезть в ваши личные дела?»
«О, судья очень даже вправе. Он утверждает мои гонорары».
«Чушь собачья! Послушайте, Джейк, скажите этому старперу, чтобы шел куда подальше. И не делайте глупостей. Упустите дом, будете до конца жизни, своей и дорогой Карлы, кусать локти из-за того, что не купили его».
«Я не могу себе позволить такой дом».
«Вы не можете себе позволить упустить его. Таких домов уже не строят, Джейк. А кроме того, Вилли хочет продать его именно вам».
«Тогда скажите ему, чтоб снизил цену».
«Цена уже и так ниже рыночной».
«Недостаточно».
«Слушайте, Джейк, это сделка. Вилли нужны деньги. Не знаю почему, но он явно на нулях. Он снизил цену с 250 до 225. Это грабеж, Джейк. Черт возьми, я бы сам купил его, если бы моя жена согласилась переехать».
«Поменяйте жену».
«Я думаю об этом». «Слушайте, тупицы вы эдакие, вот что я для вас сделаю. Вы так погрязли в своем погорельском деле, что никогда не выберетесь из него.
А почему? Потому что сами являетесь своим клиентом. А чему нас учили на юрфаке? Адвокат, представляющий сам себя, посмешище для клиента, так?
Ну, что-то в этом роде.
Так вот, я возьму за ваше дело бесплатно и улажу его. Какая у вас страховая компания?
Land Fire and Casualty.
Господи, это ж сукины дети, мошенники. Зачем вы купили у них полис?
Это так важно сейчас?
Нет. Какое их последнее предложение?
Восстановительная стоимость. Поскольку мы выплатили только 40 тысяч за дом, Лэнд утверждает, будто когда он сгорел, его цена равнялась 100 тысячам. У меня сохранились квитанции, счета фактуры, счета от подрядчиков, все документы. Я могу доказать, что за 3 года мы вложили в этот дом еще 50 тысяч. Все это плюс рыночная оценка. Я утверждаю, что дом в момент пожара стоил 150 тысяч, но они не уступают ни цента и полностью сбрасывают со счетов, что мы с Карлой вбухали в дом.
И вас это бесит?
Да, черт возьми.
Вот я и говорю, вы эмоционально слишком вовлечены в это дело, чтобы добиться хорошего результата. Вы то самое посмешище для клиента.
Спасибо.
Не за что. Какова сумма залога?
Залогов. Их 2. Я перезаложил дом, когда была закончена реконструкция. Первая сумма 80 тысяч, вторая чуть меньше 15.
Значит, Лэнд предлагает вам ровно столько, сколько нужно, чтобы выплатить оба залога?
В принципе, да. Так что мы пока разошлись ни с чем.
Ладно, я сделаю несколько звонков.
Какого рода?
Согласительных, Джейк. Это искусство переговоров. Вам тут еще учиться и учиться. Перехвачу этих мошенников на лету сегодня же к 5 часам дня. Мы уладим дело, получим деньги для вас. Мне ничего не нужно. Потом заключим купчую с Вилли на Хокет Хаус, а вы тем временем скажете судье Этли, чтобы он поцеловал вас в задницу.
Думаете?
Черт возьми! Конечно!